Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студию микрофона моя коллега Марина Борисова.
И Константин Мацан.
Добрый вечер. В гостях у нас сегодня, как всегда, в этом часе светлого вечера по пятницам, Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член общественной палаты. Добрый вечер.
Сердечно всех приветствую.
Владимир Романович, эта неделя была богата всевозможными радостными событиями. Я имею в виду и праздник Преображения Господня 19 августа. А 18 августа было событие совершенно такое непривычное для нас. В Архангельском соборе Московского Кремля были открыты мощи святого Дмитрия Донского, и вы там были, и вот как человек, своими глазами видевший и своими ушами слышавший, расскажите нам, пожалуйста, как это все было.
Да, спасибо большое. Я понимаю, что это, наверное, точнее, не наверное, это, безусловно, главное событие не просто этой недели, да, вообще последнего времени, это вот это второе обретение мощей святого благоверного князя. Я даже, знаете, чтобы от волнения, так сказать, ничего не перепутать, мы готовили справку, и вот с удовольствием поделюсь с нашими слушателями вообще ходом событий, потому что они носят, ну, такой чудесный, что ли, характер, если здесь уместно об этом так говорить, наверное, вполне уместно. И развивались они довольно стремительно. Буквально в июле этого года стали проводились плановые работы реставрационные в Архангельском соборе. И они были связаны с тем, что плиты пола проседали, и возникла некая угроза разрушения надгробниц над вот, захоронением великих князей. Потому что, в общем, это известные захоронения, и понятно, что там вот находились, просто давно уже никто никаких работ там не проводил, да, ну, в том числе и мощи Дмитрия Донского. Поэтому мы говорим, так сказать, о втором обретении, да, фактически. Так вот, в целях вот демонтажа плит были разобраны, там, в общем, там есть какая-то своя терминология, вот надгробница, часть склепа, вот, и реставраторы увидели три цельных саркофага, которые, как, в общем, понимали историки и археологи, которые там работали, там очень серьезные ученые этим занимались, что это саркофаги Дмитрия Донского, великого князя Ивана Ивановича Красного и углического князя Дмитрия Ивановича Жилки. Вот. И это, в общем, при этом я даже, с вашего позволения, прочитаю, чтобы здесь ничего не перепутать, это вот официальная справка, которая готовилась в связи с событиями. Это стало новой информацией для хранителей музеев Московского Кремля, поскольку по имеющимся данным размещений захоронений, датированных второй половиной XIX века, полученных при прокладке отопления Архангельского собора, инженерам в целях высвобождения места для коммуникации потребовалось разместить саркофаг великого князя Дмитрия Ивановича Донского под саркофагом великого князя Ивана Ивановича Красного. Теперь эти сведения не нашли подтверждения. То есть, как я уже сказал, что кто там находится, было известно, и что, но видите, оказалось, что там другой порядок. Ну, вот продолжая по документу, выяснилось, что в ходе работ в 1860-х годах саркофаги великих князей Дмитрия Донского и его отца, князя Ивана Красного, были подняты на уровень пола над их могильными ямами. И для расположения саркофага Ивана Красного была частично разобрана кладка южной стены собора, чтобы вмонтировать его в нишу, которая образовалась. И таким образом оба саркофага сохранили свое расположение, эпитафии на плитах, собранных над ними надгробниц, соответствовали их фактическому размещению. И потом, это вот из документа, да, потом, когда специалисты стали осматривать саркофаг Дмитрия Донского, они увидели, что на крышке две поперечные трещины. Мы эти трещины видели, вот когда в Архангельском соборе были 18 числа. И поэтому средняя часть могла обрушиться, и это, естественно, привело бы к повреждению останков, ну, вот, или, может, даже разрушению. И поэтому хранители музея, они обратились к Святейшему Патриарху, чтобы он благословил проведение противоаварийных реставрационных работ. И вот антропологи, как я уже сказал, археологи, Институт археологии РАН, были привлечены, и вот в их присутствии там специалисты сняли крышку саркофага, ее склеили, там, укрепили дополнительными там материалами и так далее. И, соответственно, были открыты мощи вот в погребальном облачении. Ну и дальше, вот, собственно, уже работали с мощами. И тоже, кстати, это очень интересно. Я, если можно, просто прям зачитаю, да, что по итогам обследования было констатировано, что останки представлены в полной, ну, извините, такой язык у них, да, язык ученых, комплектности, за исключением левой пяточной кости. Иными словами, полностью останки святого благоверного князя сохранились, кроме левой кости вот, пяточной. Да. Кости не имеют следов посмертных повреждений, присутствуют участки сохранившихся мягких тканей тела в неперемещенном состоянии. Но, опять же, если переводить, наверное, на более церковный язык, но это фактически вот мощи, да, присутствуют сохранившиеся мягкие ткани, да, наверное, можно говорить о нетленности части мощей. Сохранен полный анатомический порядок, за исключением, опять же, части левой стопы. Вот, ну, здесь вот у них версии, когда, возможно, это было повреждено, когда проводились работы в XIX веке еще. Также они, ну, поскольку ученые работают, да, вот, на своем языке, в своей логике, они определили возраст, да, примерный, там, ну, и какие-то там антропометрические данные, ну, которые, в общем-то, полностью соответствовали тому, что мы знаем о святом благоверном князе. Вот. И по итогам доклада святейший патриарх благословил освидетельствовать мощи священноначалием, и несколько фрагментов были изъяты в отдельной ковчеге для поклонения верующих. Как только мы узнаем, вот, куда патриарх благословил эти частицы мощей передать, мы, естественно, об этом сообщим. Но предположительно, это будет храм Христа Спасителя и еще, возможно, какие-то храмы Русской Православной Церкви. Вот. Ну, соответственно, сейчас работы будут завершены, и саркофаг с останками закроют, с останками святого благоверного князя, и все в исходное состояние будет приведено. Ну, вот такая вот чудесная совершенно история, и очень, конечно, символически значимая. Это такое, я бы сказал, что это событие огромной духовной силы.
А какие ваши собственные ощущения? Ну, не думаю, что кому-нибудь из нас доведется еще присутствовать при таком поразительном событии. Все-таки открытие мощей у нас не каждый год происходит.
Да, вы знаете, ну, здесь скорее я не хотел бы сейчас что-то такое специально придумывать, да, потому что, поскольку все-таки помимо вот этого безусловного волнения, которое мы испытывали, когда вот приехали к собору, все-таки, поскольку мне надо было там еще отработать со СМИ, то, к сожалению, честно скажу, что вот такая немножко рабочая суета, она, может быть, не позволила, то есть не было возможности стоять в уголочке и тихо молиться, переживая вот всю эту ситуацию, поэтому, к сожалению, там пришлось вот работать и заниматься своими прямыми профессиональными обязанностями. Но что меня, вот на что на меня произвело впечатление, это вот лица людей, которые там были. Не так много было, собор не очень большой. Он потом в лесах в связи с происходящими работами, он в лесах. Но, тем не менее, вот там были люди. И, конечно, вот, что называется, волнение на лицах читалось совершенно однозначно. Вот, и с большим трепетом. И когда святейший патриарх подошел, вот после короткого молебна и слова, которое он сказал, когда он подошел непосредственно к саркофагу, вот, и приложился, вот это, конечно, очень большое произвело впечатление, потому что было видно, с каким трепетом предстоятель вот совершает это.
Это может стать каким-то таким новым церковным праздником, наверное. Мы же празднуем из прошлых веков второе обретение. Второе обретение, да, то есть такая дата, которая на века может остаться.
Ну, я думаю, что это, безусловно, останется, да, уже все это уже вписано, собственно, уже в историю церкви Русской Православной, но так насчет учреждения конкретной даты, это, так сказать, вне пределов моей компетенции, я, если это произойдет, обязательно об этом сообщим.
Сегодня как интересно получается, благодаря ремонтным работам, как бы ничто не предвещало. Получается, благодаря ремонтным работам выяснили, какой конкретно из саркофагов именно содержит мощи великого князя.
Да, что как там располагается.
И видели повод их, как бы, их открывать ради, ради их сохранности. Так вот получилось,
да, да, совершенно
второе
верно.
Обретение.
Да, совершенно верно. То есть речь идет о том, что вот необходимо было провести эти работы, чтобы мощи не были повреждены. И вот...
Ну, собственно, с мощами это постоянно так и происходит. Вспомните эту эпическую историю, описанную владыкой Тихоном Шевкуновым, обретение мощей святителя Тихона, патриарха Московского, когда, казалось бы, вообще ничто не предвещало, а потом вдруг пожар, и после этого, приводя в порядок храм, нашли в результате мощи святителя Тихона. То есть это для мощей, по-видимому, нормальный ход событий.
Но здесь, как кажется, более мирными средствами обошлось, без пожаров, просто ремонт.
Да, слава богу. Слава богу, да.
А как вам кажется, вот поскольку мы, говоря о святынях, обычно ищем некий символизм, вот то, что именно сейчас это обретение произошло, что-либо значит особенно для нашей церкви?
Ну, мне тоже кажется, что здесь символизм, он такой очевидный, да, вот, и я думаю, что мы же не оперируем категорией случайности. Другое дело, что вот мне лично кажется, когда мы говорим, что с нами Бог, да, и такие вот явные символы, символические события, происходящие, подтверждают о том, что вот Господь нас не оставляет, мне всегда хочется к этому добавить, что Господь действительно с нами, главное, чтобы мы были с Богом. Вот, это очень важный такой момент, принципиально.
Но эта неделя вообще как-то очень связана с историей всевозможных святынь. У нас на моей памяти второй раз привезли мощи Спиридона Тримифонского.
Да. Причем в тот же день. Тоже удивительно, что, в общем, сами понимаете, никак не могло быть срежиссировано. Но ровно в тот день, когда было вот это второе обретение мощей, у нас в этот же день вечером патриарх встречал мощи Спиридона Тримифонского в храме Христа Спасителя.
Ну и правда...
Что для информационной повестки создавало сложности по накладыванию одного важного события на другое.
Но... Нет, ну, что касается мощей Спиридона Тримифонского, тут до Москвы еще когда очередь дойдет?
Нет, ну, а все-таки они прибыли в Москву, да, встречены были патриархом в храме Христа Спасителя, но совершенно
да, отправились
верно,
в Чебоксары.
Да, отправились в Чебоксары, и дальше еще несколько городов в сентябре вернутся, и все желающие москвичи, я надеюсь, смогут приложиться к этим мощам.
А будет организовано так же, как обычно, в храме Христа Спасителя?
Да, предполагается, что да, и мы как раз вчера с коллегами из госучреждений говорили о том, что очень важно, да и, собственно, они сами даже инициировали этот разговор о том, что очень важно, когда мощи вернутся в Москву, святитель Спиридона, чтобы была очень, ну, информационная история была такой четкой и широкой, и чтобы, конечно, была организация, вот, чтобы люди могли, потому что, ну, наверняка будет большой поток людской, и его, конечно, надо будет организовывать.
Ну, учитывая любовь народа к этому святителю, я думаю, что с потоком людским все будет в порядке.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, сегодня с нами в программе «Светлый вечер».
Владимир Романович, как вам кажется, вот появление святынь, обновление памяти древних святынь, это просто некое знаковое событие, или это может быть каким-то триггером, который развернет интерес церковных людей, хотя бы церковных людей, к истории, поскольку все наши святые так или иначе связаны с конкретными историческими событиями. И вообще, насколько важно человеку в его духовной жизни, церковной жизни, знать и размышлять над историческими событиями и не только своей страны, но и, в принципе, мировыми, может быть. Это важно или это факультативно?
Я сейчас, слушая вопрос, подумал, что как интересно у нас языковые смешения, да, когда у нас в одном предложении соединяются символические события из истории, духовной истории, и слово «триггер». Да? Я думаю, что все-таки станет не триггером, а, может быть, чем-то более основательным вот такие символические события. Ну, конечно, важно вообще размышлять, простите за банальность, размышлять важно. Знаете, интересно, вот я вспомнил, как раз в связи с вашим вопросом, у меня недавно была встреча с чиновниками, меня попросили прочитать лекцию, как раз-таки касающуюся традиционных ценностей, вот, истории, исторической памяти. Вот. И когда вот монологовая часть была окончена, и мы перешли в диалог, мне очень понравилось одно выступление, именно своя вопрос, ну, такой реплика-вопрос, именно своей осмысленностью. Почему понравилось, сразу скажу, что мне в нем понравилось. Я очень переживаю, когда мы сталкиваемся, это нередко, к сожалению, происходит, я, по-моему, и в нашей студии не раз об этом говорил, когда вот любая такая встреча переходит к части вопросов, и они все очень технократически инструментальны, да, мне говорят, вот давайте, вот проблема, решение, давайте нам первый пункт, второй, третий, дайте нам алгоритм, как называется волшебная таблетка, которая решит. И вот эта вот технократичность, она, в общем, удручает, потому что, конечно, в жизни это алгоритмы не работают, да, и реальность всегда сложнее любых представлений, и как бы ты ни готовился, а готовиться надо, безусловно, но самое главное, это действительно вот какая-то такая фундаментальная ценностная, может быть, подготовка, которая поможет тебе принимать правильные решения, причем они не алгоритмизированы, они могут быть в похожих ситуациях совершенно разные. Но вопросы все равно, они обычно, а вот как нам это сделать, а как нам то сделать, а что вы скажете, а как оно будет? Это все время предлагают либо пифии такой быть, либо коучем. Да, потому что, как кто-то недавно очень точно заметил, как отличить профессионала от коуча-шарлатана? Профессионал, скорее всего, скажет, я не знаю, я не уверен, потому что он понимает сложности. А если человек не сомневается, неважно, чем он занимается, это люди, которые учат других продажам, никогда в жизни ничего не продавают, не продав там до этого, да, ну и так далее. Вот, коуч никогда ни в чем не сомневается, он говорит, раз, два, три, вот, личностный рост, неважно, научим вас на языку, публичному выступлением, кройки, шитью, неважно чему, в три шага, значит, так делай, все будет хорошо. Точно так же вот и в этой логике вопросы задаются. А когда, повторяю, тебя ждут, либо ты начнешь ванговать, либо ты вот скажешь, как нам в четыре шага преодолеть любую проблему. И повторяю, к сожалению, вопрос нередко именно такие. А тут вот один коллега встал, говорит, вот вы знаете, говорит, мы в принципе работаем с людьми, и мы примерно понимаем, как работать с людьми, и как вот, ну, человека организовать, там, как ему что-то донести и прочее. Это более-менее понятно, ну, на том уровне, на котором это возможно. Но вот наш разговор, коллега сказал, он очень важен, потому что нам, конечно, и самим хотелось бы понимать, а куда мы с людьми пойдем, да, и вот, ну, и так далее. И, знаете, я так обрадовался, что вот именно такая была постановка вопроса, что мы, наконец, вот на уровне людей, которые, собственно, вот все эти замечательные законы пытаются притворить в жизнь на своем месте, да, перешли к такому очень осмысленному, не технологичному, не инструментальному обсуждению. Там, конечно, и проблемная часть сохраняется, потому что вот, условно говоря, направление, в котором мы движемся, оно тоже немножко так туманом покрыто, да, и люди хотели бы более ясно, может быть, какие-то вещи понимать. Но, я не знаю, мы вот конкретно в том разговоре, который я вспомнил, говорили о том, что вот эта рефлексия – это особенность русской культуры, да, как По-моему, отец Александр Шмеман говорил в лекциях по русской культуре, что француз не просыпается с вопросом о том, что значит быть французом, да, и что хорошо это или плохо. Это, а вот русский – это вот некая такая особенность. И, ну, у меня нашел сейчас, знаете, такую хорошую аналогию, что вот посвященный проблеме знания диалог Платона Тиетет начинается с постановки вопроса, что такое знание, и заканчивается, в общем-то, это же констатация того, что ответ мы так и не нашли. Значит ли это, что этот диалог бесполезен совершенно, да, и что он написан и прочитан нами вот без какой-либо пользы? Конечно, нет. Да, это уже очень полезно. Ну, вот такими размышлениями хотел в связи с прозвучавшим вопросом поделиться.
Ну, мы тут с Костей перед началом эфира пытались выяснить, стоит ли вообще, в принципе, человеку особенно предаваться всевозможным размышлениям, и каким образом воспитать в человеке вкус к тому, что вот размышлять – это интересно. Но не пришли к общему знаменателю, поскольку Костя оказался полон пессимизма.
Ну, это обычное состояние философа. Причем оно важно понимать, что оно периодически только приходит, оно не постоянное.
Потому что все изменяется, все течет, в том числе и пессимизм. Ничто не вечно.
Да.
Но, собственно, предметом размышлений при начале нашего разговора была как раз история, исторические события, насколько действительно они важны или не важны в жизни конкретного человека, и что, собственно, они дают. Вот есть некая матрица, которую человек воспринимает уже как некий белый шум, потому что он в одних и тех же приблизительно выражениях слышит рассказ об определенных событиях на протяжении всей своей сознательной жизни. Причем в разных странах рассказы эти сильно разнятся. Но человек привыкает, вот во Франции у него свой белый шум, а в России свой белый шум, в Японии свой белый шум. Я припомнила Косте эпизод очень давнишней моей профессиональной судьбы, когда меня занесло в пресс-тур в Японию в 99-м году. Мы попали в Хиросиме.
Когда вы спросили, а кто же, собственно, бомбил-то?
Когда тебе все время говорят, вот память о бомбе, память о бомбардировке, жертвы бомбы, невольно напрашивается вопрос, а откуда она взялась, как она с неба свалилась, что как вот Тунгусский метеорит. И после длительного размышления студенты колледжей хиросимских сказали, что, наверное, русские кинули. И это был 99-й год. Сейчас это воспринимается, по-видимому, в Японии как аксиома. То есть уже на уровне премьер-министра, по-моему, никто не сомневается, что это именно русские и кинули эту самую бомбу. То, что мы слышим периодически в новостях с историей Великой Отечественной войны и Второй мировой войны в европейских странах, наводит на печальные размышления, что забудется очень быстро остатки памяти о Второй мировой войне, которые кажутся нам незыблемыми, они в Европе, по-видимому, в ближайшие годы забудутся окончательно.
Вы знаете, вот если я правильно понимаю, так сказать, направление, вектор этого размышления, то, к сожалению, я должен сказать, что, наверное, вот бороться с этой вот политической конъюнктурой, которая очень многое в нашей жизни определяет действительно, особенно когда подключена там государственная машина, как ее принято называть, довольно сложно. И в этом смысле радикально изменившееся медиапространство, ну, по сравнению даже вот с началом 90-х годов, оно радикально изменилось, совсем другое сегодня, оно осложняет действие вот этих вот политических веяний, потому что треки информационные, там, познавательные, они индивидуализированы очень, и, в принципе, при желании человек может добраться, ну, скажем, до другого изложения событий. Он, к сожалению, на этом пути может встретить еще более замысловатые, напридуманные, нафантазированные события, но все-таки альтернатива всегда будет. А вот я, может быть, уже немножко чуть-чуть другая тема, но в каком-то смысле тоже, как, что делать с этим белым шумом, да, и вообще, как жить с повторяющейся тематикой. Вот, ну, повторяю, немножко другая история, но все-таки у меня была еще одна встреча недавно, которую я во время прошлого нашего разговора вспоминал, не с чиновниками, а с учителями. И там вот одна коллега, видимо, она была учительница младших классов, она сказала, ну, вот есть очень сложные темы, связанные с религией, с верой, а как о них говорить с детьми? Вот с маленькими детьми это же невозможно, там, без, ну, ты, либо ты будешь упрощать, так далее, так далее. Вот что с этим делать? И можно ли вообще об этом говорить? И я сказал, что вспомнил, что я когда-то об этом спорил вот с моим учителем Юрием Павловичем Вяземским. Ну, как спорил, я точнее говорил, что вот, ну, невозможно там в третьем классе говорить там о том-то, том-то, я не помню, какой был пример. Он говорит, да нет, возможно, просто об этом по-разному. Нужно говорить с третьеклассником, восьмиклассником и студентом-выпускником высшего учебного заведения. Я все-таки думаю, что Юрий Павлович тогда и, в принципе, был прав. И, опять же, вот во время разговора с учителями я сказал, ну, давайте возьмем там, может быть, не такую сложную тему, как, там, я не знаю, православная догматика или, да, христианская, во что верят христиане, но более простую вещь, как вот, скажем, разговор о Сократе. Да? Можно ли о Сократе говорить с первоклашкой? Можно и нужно. Другое дело, что ты вряд ли начнешь этот разговор с того, что существует проблема исторического Сократа, которая, по мнению многих исследователей, не имеет решения. Да? Но зачем? Зачем об этом? Но значит ли это, что ты будешь лгать там о Сократе? Нет, ты расскажешь, в общем. То есть, грубо говоря, что я пытаюсь сказать? Что есть вот постоянные темы, да, мне кажется, я тоже отчасти в вашем вопросе присутствовал, которые просто-напросто будут все время усложняться по мере, там, ну, скажем, взросления и образования человека, да, образования в смысле как личности, в смысле его процесса образования и обучение. Вот. И это тоже, в общем, потому что это не у всех так бывает, да, кто-то остается вот с этим Сократом из первого класса, и это вот ограничивает человека и искажает, может быть, его видение сложной реальности. Вот. А так себе вполне действительно есть повторяющие, слава богу, вот эти темы, к которым мы возвращаемся и образ. Ну, просто потому что, скажем, если продолжить этот пример, что личность Сократа, она такова, что, конечно, о ней можно и нужно говорить постоянно, потому что это люди, определившие во многом и многое на века вперед.
Ну, видите, мы начали сегодняшний разговор с обретением мощей благоверного князя Дмитрия Донского. Вот доживем, Бог даст, до начала ноября, будем праздновать День народного единства. Будем опять вспоминать смутное время, знаковое такое вот. Ну, Дмитрий Донской, Куликовская битва, смутное время тоже такая реперная точка нашей истории. Я боюсь, что для очень-очень многих людей это тот же самый белый шум, потому что из года в год повторяются какие-то, ну, уже почти дежурные слова на тему, которая непосредственного отношения к сегодняшнему дню многих и многих людей не имеет никакого. И, в общем-то, скорее всего, очень многим людям это неинтересно, это никак их не затрагивает. И тот минимум обложечной информации, которая вот присутствует в их жизни, им достаточно. Хотя, что история Куликовской битвы, которую можно вникать на протяжении всех лет, отпущенных тебе Господом, и каждый раз это будет что-то добавлять самому себе. Потому что меняется с годами восприятие очень многих вещей. Добавляется бэкграунд, который ты набираешь исподволь, и ты по-другому начинаешь видеть, казалось бы, знакомые тебе описания. Что касается смутного времени, это вообще какая-то бездонная кладовая, потому что там столько актуальных вопросов можно для себя поднять и попытаться на них ответить, углубляясь в историю смуты. И попытка понять формулировку «народное единство» и какое отношение слово «народ» имеет к тому, что происходило в 1612 году, куча вопросов, которые, во-первых, интересны, во-вторых, касаются непосредственно твоей собственной сегодняшней жизни, потому что нету сундучков, в которые можно запереть тот или иной отрывок человеческой истории. Она вся как единое полотно, она не тканная, как хитон Господен. Она все равно касается тебя сегодня. Но с каждым годом приходится замечать, что все меньше и меньше людей находится, которым интересно в принципе размышлять на эту тему.
Ну, я думаю, что это в каком-то смысле и так, и не так, потому что какая-то неизбежность, наверное, вот мы обречены на то, что думать, вот все-таки мы были такими, а это сейчас они другие и прочее, это вот одновременно и неизбежно, что человек не может так не думать, глядя на тех, кто идет за ним, а с другой стороны, он все-таки в каком-то смысле всегда ошибается. Вот. Потому что, вы знаете, ну, когда я смотрю, там, скажем, вот у нас есть у близких наших друзей старший сын, который окончил ИСТФАК Московского университета, преподает в школе, блестящий студент был, замечательный историк, прекрасный преподаватель. Причем понятно, что он, с одной стороны, такой вот, ну, не то чтобы не каждый выпускник ИСТФАКа такой, да, но, с другой стороны, нельзя сказать, что вот он один там на весь университет. Да? И это понятно, что он, ну, в общем, глубоко погружен в это, ему это очень интересно. Причем я могу сказать, что еще будучи школьником, он уже писал какие-то там заметки, статьи, даже публиковался. Не то, что там писал у себя в социальных сетях, а где-то это публиковал вполне себе в профессиональных изданиях. Вот, или там, скажем, я уже с вами делился вот своим наблюдением, что у меня есть вот первокурсница, но теперь они уже второкурсницы, девчонки, которые я вот каждый день изумляюсь, открывая телеграм-канал, там одной из моих студенток, которые ведут семинары, читают лекции по, в общем, довольно сложным вопросам. Наверное, там, может быть, такого юношеского бесстрашия еще больше, чем фундаментальных знаний, но я, когда вот туда заглядываю, я не могу сказать, что это поверхностно, это вот не дешевый, так сказать, коучинг, которого сегодня тоже, к сожалению, очень много, а это именно попытка вот из таких серьезных размышлений, уже связанные, ну, с какими-то знаниями, приобретенными и приобретаемыми постоянно. Я, по-моему, в прошлый раз говорил, когда вот мне мои уже студенты постарше, они сейчас на третий, видимо, курс уже перешли, если не на четвертый, на третий, кажется. И вот мне написали, что они летом проходили какие-то курсы, я только не понял, онлайн-курсы или даже не онлайн-курсы, в чуть ли не Московской духовной академии, что-то такое. Вот это же здорово, замечательно. И как вот сказать, что они там ничем не интересуются? Нет, это вполне себе. Причем курсы там по литургике, понимаете? Вот студентки МГИМО, которые изучают курсы по литургике.
Это серьезно.
Ну, это круто.
Мы вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Дорогие друзья, не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. У микрофона Марина Борисова, я Константин Мацан. У нас сегодня в гостях, как всегда, по пятницам в этом часе Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член общественной палаты. Мы продолжаем наш разговор. Вот заговорили ли мы сегодня об исторической памяти? В этом августе 35 лет событий событиям вокруг ГКЧП, августовского путча. Так или иначе, к этой теме обращаются, и мне на глаза попался текст в телеграм-канале журнала «Россия в глобальной политике», если я правильно понимаю, то это пишет его главный редактор Федор Александрович Лукьянов. И мне показалось, что слова из этого сообщения, из этого текста так сформулировано, что есть о чем поговорить и по поводу этой темы конкретно, и по поводу советского прошлого вообще. Но общая мысль Федора Александровича в том, что, судя по всему, и не было и шансов на сохранение Советского Союза. Исторические реалии последующих лет это показывают. И вот чем заканчивает автор? Спустя 35 лет советское наследие полезно изучать и анализировать. Можно вспоминать с ностальгией или возмущением. В скобочках автору этих строк очень жалко общей большой страны, как бы не относиться к тамошнему строю. Стоит сформулировать для себя уроки его провала. Но это прошлое, которое не вернется никогда, а опыт его больше не применим. Заделов на будущее в нем не найти. Вот тезис о том, что есть эпохи исторические, где заделов на будущее не найти. В частности, вот по мысли автора, с которым вы знакомы, вот Советский Союз. Как вас отзывается?
Ну, если бы Федор Александрович здесь присутствовал, я при случае, конечно, спрошу его, безусловно. Надо понять, что такое заделы на будущее, да, как это трактовать. Заделы, то есть как использование какого-то опыта в надежде получить нечто аналогичное, ну, скорее нет, чем да, действительно. Тем не менее, особенно меня, знаете, в этой связи, когда начинают говорить вот о самом лучшем в мире советском образовании и о том, что чтобы исправить и залечить все проблемы нынешнего образования, нужно всего-навсего вернуть советскую систему, тут я, конечно, с Федором Александровичем совершенно согласен, потому что и тезис о самом лучшем в мире советском образовании, как бы кто-то сейчас не злился на эти мои слова, он не выдерживает критики, там было и хорошее, и плохое, и в разные эпохи советские было очень разное. И серьезный разговор, он вот эту мифологию, конечно, ну, нельзя воспринимать при серьезном разговоре, при серьезном анализе советского образования, в котором, повторяю, много хорошего было, конечно. Но это вот там особо с заделами на будущее, ну, не шибко действительно, вряд ли что-то можно перенести, в том числе и потому, что внешние обстоятельства и внутренняя мотивация тех, кто занимается образованием, получает образование, сегодня совершенно иные. А вот, скажем, сказать, что вообще все какие-то, вот ничего из того опыта, оно не может стать заделом, ну, я бы, наверное, не стал бы так говорить, но не готов сходу привести пример, что могло бы таким заделом стать. Может быть, антизадел какой-то, да, понимание того, например, как там идеология может такой псевдорелигиозный характер иметь и приводить к каким-то печальным последствиям. Вот, это безусловно, так. Вот. Ну, неизбежность, если вообще говорить о этих словах, неизбежность распада, она очевидна постфактум, хотя мы как-то с вами говорили, да, что вот были прогнозы, которые предполагали одну в качестве одной из версий вот, распад страны. Мне ближе всего здесь вот применительно к Советскому Союзу слова, которые Святейший Патриарх не раз произносил, что обреченность вот этого советского проекта была связана с той большой ложью, на которой он был построен, именно с ложью богоборческой, с антирелигиозной направленностью. Вот это действительно было то, что рано или поздно привело бы наверняка к тому, что вот проект бы стал трещать по швам и развалился. Хотя вот фраза Федора Александровича о том, что жаль большой страны, да, мне не просто понятна, а где-то даже, наверное, близка.
Ну, вам-то, конечно, у вас детство прошло, можно сказать, за границей.
Ну, теперь уже, да, за границей, и детство, и юность. И, конечно, и более того, все-таки в детстве у меня была возможность путешествовать. Я помню, мы там ездили и в Азербайджан, и в Прибалтийские, тогда республики, да, Советского Союза, и при всей разности вот этих культурных контекстов, ты все-таки понимал, что ты не за границей. Ты действительно вот в этой своей большой стране. Вот, ну.
Но к тому моменту, когда все развалилось, уже такого ощущения не было. И в Чечне уже грабили поезда, как бы гражданскую войну, и много было чего. Просто я-то была очень взрослой к тому моменту, когда это все случилось. И память у меня о тех событиях – это память взрослого человека. И единственное, что я могу сказать, что даже... Летом, в августе 91-го, даже там на площади около Белого дома, где был эпицентр событий, главной движущей силой не были просчитанные сценарии. Во-первых, никто вплоть до Нового года не верил в то, что Союз распадется, несмотря на все события, которые уже несколько лет происходили в союзных республиках. Несмотря на миллионные, сейчас даже представить себе невозможно, что такое в Москве миллионная демонстрация. Но это реалии, которые... Те, кто тогда жил, возможно, еще даже помнят, что такое, когда сейчас застроенная, а тогда пустая Манежная площадь вся заполнена народом, и еще половина Тверской улицы. Но, несмотря на это все, еще раз могу повторить, что не было ощущения реальности. Вообще, жизнь в Советском Союзе – это жизнь в зазеркалье. И ощущения людей, которые тогда были в сознательном периоде, они сейчас редко транслируются. Как правило, вспоминают о 80-х годах люди, которые тогда были очень молодыми. И восприятие тех событий у них соответствующее их тогдашнему возрасту.
А что вы имеете в виду? Это, конечно, восприятие, которое не вполне... соответствует драматизму момента.
Я к тому, что когда сейчас говорится о том, что Советский Союз был обречен, я могу сказать свое оценочное суждение, что это неправда. Это странное состояние. Почему я все время возвращаюсь в своих размышлениях к смутному времени? Ничто не было предопределено. Все было эмоционально, все было на живую нитку. Никто не знал, что будет не только завтра, а в течение одного дня. И все происходило нелогично, спонтанно.
Как в жизни. Как в жизни. В жизни все происходит нелогично и спонтанно.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член общественной палаты, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Ну вот, раз уж мы про это заговорили, и вот откликаясь на то, что вы, Владимир Романович, упомянули слова Святейшего Патриарха о том, на чем, на какой... лжи, цитирую предстоятеля, была построена советская идеология. Вот текст, от которого мы отталкиваемся в канале «Россия в глобальной политике», вот там есть такие слова по поводу разрушения Советского Союза. «И дело не в кознях врагов, они, естественно, всегда имеют место, но только как дополнительный фактор, а в нараставшей неоднородности, невозможности долго поддерживать рамку, в кавычках, новой исторической общности советского народа». Вот на это обращает внимание автор. То есть я это прочитываю так, что, ну вот... развалилась страна, которая порвала с исторической Россией. Вот так это можно прочитывать? И именно в силу этого разрыва она была обречена.
Наверное. Ну, может быть, есть еще одно вполне тривиальное суждение, но оно связано с тем, что вот тот энтузиазм и вера в светлое будущее, которое наверняка в части общества и в движущей части общества присутствовало, ну, так условно скажем, почти метафорически, на заре советской власти, она, конечно, этот энтузиазм истончился. Ну, то есть Павла в Корчагинах в конце 70-х уже не было. Ну, наверное, были, или они были вот в своем изводе, там веселее, ребята, выпало нам строить путь железный, а короче, бам, но они уже, так сказать, были совсем-совсем другие, они носили те самые, или гоняли за теми самыми американскими джинсами, которые проклинали в своих, так сказать, театральных постановках. Это я сейчас ничего не придумываю. Это у нас такие были истории. Значит, я входил школьником в политклуб, и мы там это и обыгрывали, и критиковали, и понимали, что это некая реальность. Там, да, когда ты со сцены говоришь, да как ты можешь с ним дружить, у него на джинсах американский флаг, а там потом все бегали, а ты видел, там вот там эти... как их тогда называли, левисы привезли, там вот это, и это все, значит, вот это, так сказать, двойная мораль и лицемерие, это добром, в общем, не заканчивается.
Я поэтому вспомнил Довлатова, помните, в одном из его рассказов он ходил в театр смотреть, по ком звонит колокол, по Хемингуэю, и заметил, что на Роберте Джордане, главном герое, джинсы были как на мне.
Ну, если вспоминать фольклор 70-х, если в 60-е годы была эта романтическая песня «А я еду за туманом, за туманом и за запахом тайги», то в 70-е пели «А я еду за деньгами, за туманом ездят только дураки». Это по поводу изменений восприятия.
Не, ну, было, конечно, и мой адрес не дом и не улица, мой адрес Советский Союз. Это тоже, в общем, все как-то пытались поддерживать, но вот эта вот двойная мораль, она, конечно, в этом смысле присутствовала. И это рано или поздно. Ну, то есть, условно говоря, вот это Маяковского, через 4 года здесь будет город-сад,
вот... Вот сегодня мы иногда говорим со скепсисом или с горечью, а кто-то и без скепсиса, и без горечи, про то, что в обществе встречается такое настроение, как ностальгия по Советскому Союзу. При этом важно разбираться, что там за ностальгия, почему конкретно ностальгируют и так далее. Но вот нередко в публикациях, которые встречаются, эта фраза произносится как нечто само собой разумеющееся. Вот у нас ностальгируют по Советскому Союзу. А вы встречаете явление, которое можно так маркировать, и в каких формах?
Ну, я специально этим не занимался, не анализировал, это исключительно на уровне впечатлений. Забавнее всего это когда ностальгия, наверное, в кавычках, у тех, кто не жил в Советском Союзе, вот, а в Советском Союзе, вот, или тем, кто был совсем маленьким, или я там помню, я еще там, не знаю, в 89-м году в первый класс пошел, там что-нибудь такое.
Я вот жил в Советском Союзе 5 лет целых.
Да, да ты что?
Не помню ничего.
Аксакал.
Практически оттуда.
Да. Вот, поэтому, наверное, я все-таки думаю, что это больше индивидуальная история, хотя, наверное, там социологи что-нибудь такое нам здесь попытаются объяснить и что-то, наверное, могут посчитать, но в разных поколениях разные люди с разным отношением, это неизбежно. Вот, скорее, есть какая-то вот, ну, тоска, если можно ее так назвать, по образам, да, это как вот, ну, по представлениям, да, а все было там, а был порядок, там, ну, что-нибудь такое, да, или а это значит нужен порядок, вот человеку не хватает, или его образ, там, порядка, неважно, там, справедливости, чего-то не бьется с реальностью, и вот он говорит, а вот он ищет это где-то в памяти или в псевдо, так сказать, таких памятных каких-то историях или в книжных каких-то своих на представлениях, вот, это... Наверное, так скорее, я думаю.
Я не знаю, мне кажется достаточно абсурдным утверждение людей церковных, что в Советском Союзе было хорошо. Это просто вот какой-то оксюморон, этого не может быть. Потому что человек, который живет в церкви, и церковь – это его дом, это его собственное место, где он живет, он не может вспоминать. Это то же самое, что христианам там, 1-2 века с ностальгией вспоминать очередного римского императора. Но это абсурд.
Да, но это совершенно не значит, что человек не может сказать, что было что-то хорошее. Да? Это же это разные просто суждения, разные оценки. Вот. Это точно так же, как, наверное, церковный, не церковный, неважно, какой человек, если он говорит, все было плохо, это тоже неправда. Все было плохо, и все было...
Ну, давайте представим себе, о чем может вспоминать христианин третьего века по поводу того, что вот во втором веке дороги были время лучше.
Да, нет, ну это, конечно, нет, не об этом речь идет. Но это, знаете, как вот рассказывал же эту замечательную историю, я не знаю, описана ли она публично, но вот мы, по-моему, как-то вспоминали, Андрей Андреевич Золотов, старший наш, современник и деятель культуры, да, как называют таких людей, он рассказывал, что когда он, по-моему, это был Свиридов, с которым они дружили, да, и когда он прибегал к Свиридову, ну, в каком-то вот, столкнувшись с какой-то очередной ужасающей нелепостью советских вот реалий, да, и говорил, что все ужасно, плохо там и так далее, ему Свиридов, наш великий музыкант, говорил: Андрей Андреевич, перестаньте пытаться изменить то, что вы изменить не можете. Утверждайте свое. Они свое, а вы свое. Они свое, а вы свое. Это я к тому, что и в советское время, да, к вопросу о хорошем, да, были люди, ну, в частности, в образовании, в науке, да, которые... Не знаю, возьмите хотя бы тот круг Лосева, да, то, что принято называть кругом Лосева, который вполне и сам Лосев, который, собственно, умер еще в Советском Союзе, который в советское время, Алексей Федорович, написал историю античной эстетики. Да, не все было опубликовано, но многое было опубликовано. Вот, и он утверждал свое именно в этой логике. Он не выходил на демонстрации, не объявлял голодовки, там, не боролся с режимом, не пытался эмигрировать. Это я не в осуждении, как констатация. Да? При этом он занимался важнейшим, благороднейшим делом образования и науки и создавал тот фундамент, на котором до сих пор едут там философы, антиковеды и прочее.
Но какие замечательные ученые и писатели были в фашистской Германии?
Это в нацистской все-таки, фашистская была Италия. А при чем здесь... Сейчас я просто хочу сказать, что это же не отменяет это, вот этого... Я просто и говорю, что нет знака равенства между тем, чтобы сказать, все было хорошо, или что было и хорошее. Вот. Мир вообще не черно-белый.
А если противоположная проблема? Вот мы говорим, что с одной стороны есть те, кто вот утверждают или как-то так выражают свои чувства, что вот была прекрасная эпоха, куда же она ушла, все было там хорошо, замечательно. Хотя эти категории хорошо-плохо настолько общие и, в общем, ни о чем не говорящие, о чем мы говорим. Там было прекрасное кино, что не отменяет, там, не знаю, нелепости, о которых говорил Золотов или так далее. Там в области балета мы впереди планеты всей, что нет меняет рядом происходящих репрессий.
Но более того, что не отменяет, что было прекрасное кино и непрекрасное кино.
То есть вообще как бы категории «все было хорошо» или «не все было хорошо», они чрезвычайно общие, ничего не описывают. Но вот есть, условно говоря, те, кто так или иначе как бы держится за какие-то, ну, скажем так, положительные образы из советского прошлого, и эти образы берегут, и очень чувствительно реагируют, когда, например, эти образы как-то ставятся под вопрос или им противопоставляется память о репрессиях. Да, возникает такая реакция, ну что же вы вот ворошите прошлое, или давайте не будем о плохом. Нет, об этом плохом тоже, как кажется, как о части истории следует говорить и помнить. Это вот как бы одна часть спектра. Есть противоположная часть спектра, вернее, мой вопрос, встречаете ли вы ее, или, может быть, мне так только кажется. Другая часть спектра противоположно, это вот ты достаточно истово клянешь советское прошлое или недостаточно? Ты достаточно рьяно ужасаешься прошедшим репрессиям, или ты там тихонько, смиренно в уголке ими ужасаешься? Вот такая проблема есть?
Вы знаете, вот с этим все-таки в меньшей степени сталкиваюсь. Мне как раз больше с первым, меня это, честно говоря, тревожит, потому что в стремлении к стабильности, снижению тревожности в обществе и так далее, к всему тому, что, в общем, правильно и ценно, и важно, я нередко сталкиваюсь с тем, что, ну, а зачем вот лишний раз там вспомнить что-то с теми же репрессиями и прочее? Вот это то, что, конечно, с чем церковь не согласиться не может, и верующий человек согласиться не может никогда. И у меня были неоднократно разговоры с коллегами, там, и в том числе и вполне себе неформальные, неофициальные, когда мы говорили, я говорил, и вроде бы, слава богу, встречает понимание, когда говорит, что вы поймите, что при всех вот, при всем понимании всех вводных, как говорится, в ситуации момента, но церковь не может, честно, верующий человек, там, да не верующий, но честно, он не может сказать, этого не было. Это было ужасно. Если мы говорим о преследовании, о репрессиях, это знаете, как в воспоминаниях у Тимофеева Рисовского есть такой эпизод, очень субъективный, очень личностный, довольно жесткий, когда, вот я сейчас боюсь напутать, то ли когда его освобождали из лагеря, а наш замечательный ученый выдающийся, то ли когда его реабилитировали. Но, в общем, тот, кто вот его то ли освобождал, то ли реабилитировал, он там, пожимая руку, сказал, как-то забудем все. Или как-то там, ну, простите, забудем что-то такое. И он сказал, включая... И называл болезнь, которую, сейчас не помню, ну, которую он заболел в лагере, он сказал, включая это там ваше благородие, как-то он с таким, с издевкой сказал, обращаясь к этому военному, советскому, который никаким благородием не был, естественно. Вот это, вот, скажем, люди прошедшие, да, вот этот ответ, я почему-то это очень запомнил, да, и для меня это важно и значимо, ну, как это вот забыть, да? Хотя, наверное, и среди, да не наверное, а точно мы знаем, что и среди прошедших сталинские лагеря там были люди, которые говорили, ну, а вот Сталин-то здесь-то ни при чем. Вот, то есть эта сложность жизни, она никуда, в общем, не девается.
Ну, может быть, помнить имеет смысл не только вот... мученические акты, а всю ткань истории XX века. Там есть над чем подумать, хватит на много лет размышлений.
Не, ну, слушай, ну, к вопросу с вашим примером вот о прекрасных дорогах в Римской империи. Ну, это же общеизвестный исторический факт, да, что самые жесткие гонения были при самых выдающихся императорах. То есть как раз-таки гонений не было при императорах, которые как император мало что из себя представляли. Нам просто те были хорошие, они свое дело знали, и, в общем, ну, поскольку их не устраивали, эти самые христиане, вот с ними они и разбирались вполне
да,
себе.
Да, непонятно, кого мы больше вспоминаем, Ириней Леонского или Марка Аврелия, при котором...
Ну, смотря в каком контексте.
Подвергнут гонениям. Марк Аврелий, вот замечательный император, который...
Не, ну, конечно, когда там мы рассказываем байки про Диоклетиана, который сказал, посмотрите, какую я посадил капусту, да, когда его пытались там вновь пригласить, порулить, так сказать, конечно, это такой благодушный образ, он не вызывает в памяти там жестокие гонения, но их же не выбросишь из истории.
Мне кажется, имеет смысл просто размышлять немножко в другом ключе, что ли. Есть фундамент, который для верующего человека, у него в основании лежит камень преткновения. Это камень преткновения, все великие проекты XX века пытались вышибить из-под этого фундамента. Что в Советском Союзе, что в Европе, что в Америке каждый по своим причинам и своими методами, но он всем мешал.
Ну, 20 век кто-то называет веком крушения идеологий, да? Дальше их можно там рассматривать как противоположные, там кто-то считает, что они сходные там, и так далее. Наверное, все-таки это глобально, это вот... время крушения той самой модели все-таки, мне кажется, просвещенческой, возобладавшей на Западе, которая в самом общем виде предполагала, конечно, возможность построения идеального общества с идеальным человеком, и эта идеальность, она достигалась за счет новых построенных механизмов, а не при этом предполагало отказ вот от корней, от, безусловно, от религиозного основания и прочее. Но все эти модели продемонстрировали полную несостоятельность свою.
Ну что ж, на этой даже не знаю, какой.
Вот, пап, вот только попробуй.
Констатирующий.
Ну, такой, да, констатирующий социологической ноте. Мы наш сегодняшний разговор завершаем. Спасибо огромное. Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член общественной палаты, был сегодня с нами в программе «Светлый вечер». В студии микрофона были Марина Борисова и я, Константин Мацан. Спасибо. До свидания.
До свидания.
Спасибо.
«Светлый вечер» на радио «Вера».